В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Книжный клуб». С вами сегодня Мария Романова. И, как всегда, вас ждет встреча с новой интересной книгой. На этот раз это книга священника Андрея Лоргуса и психолога Ольги Красниковой «Жизнь после свадьбы». Эта книга вышла в серии «Как построить семейное счастье» в издательстве «Никея». И мы, в общем-то, уже говорили о первых двух книгах серии, о книге «Влюблённость, любовь, зависимость» и книге «Мужчина и женщина. От я до мы». И вот сейчас, можно сказать, третья книга в этой серии. Я надеюсь, что через несколько минут у нас в гостях будет один из авторов этой книги, Ольга Михайловна Красникова. Ну, а пока я, может быть, поделюсь просто своими впечатлениями от этой книги. Меня совершенно поразил подход такой, ну, как бы научный. Вот в самом начале авторы пишут, что как-то молодые люди привыкли к тому, что свадьба — это такое финальное событие, к которому они идут, до которого, как говорится, финиш, до которого надо добежать. Вот. И вот уже все, добежали, можно расслабиться, можно, как говорится, отдохнуть, можно почивать на лаврах. А нет, оказывается. Оказывается, как раз это только начало долгого, длинного пути, который, в общем-то, непрост, который обладает определенной динамикой, я имею в виду вот это путь построения семьи. И как раз вот в этой книге все вот эти процессы очень подробно, очень интересно рассматриваются. Так, у нас сейчас, я надеюсь, что на связи Ольга Михайловна Красникова, психолог-консультант, проректор Института христианской психологии, автор многих книг. Ольга Михайловна, здрасте, слышите нас?
Здравствуйте, слышу прекрасно. Добрый день.
Добрый день. Ну вот, хочется вас поздравить с этой замечательной новой книгой.
Спасибо.
Да, наверное, она вам не просто далась, да?
Такая. Ну, в общем, третья книга, да, из серии. Самая сложная четвертая, которую я сейчас пишу в соавторстве с отцом Андреем Лоргусом, но третья тоже была непростая.
А четвертая про что будет, уж если сговорили?
Ой, четвертая будет про ненормативные семейные кризисы, это развод, это измена, ну и всякие другие страшные вещи, поэтому и писать тяжело. Ну, читать, надеюсь, будет полезно.
Полезно. Ну, возвращаемся к нашей книге «Жизнь после свадьбы». Тут сразу как бы две рубрики обозначены: «Как построить семейное счастье» и «Православная психология». Ну, наверное, сначала ваши просто вот несколько слов об этой книге, потому что, ну, у каждой книги своя какая-то история и что-то такое, вот своя какая-то идея, концепция. Что бы вы хотели сказать самое главное о ней?
Ну, я сначала бы сказала о серии, да, потому что эта книга, она третья в серии «Христианская семейная психология». Это плод нашего сотворчества, соавторства с отцом Андреем Лоргусом. Мы 15 лет работаем уже вместе, недавно тут подсчитывали. И это, ну, такой конспект, если можно так в кавычках назвать, наших лекций, семинаров, практических каких-то занятий по семейной психологии, которые мы ведем уже вот достаточно долгое время. Это и в помощь нашим студентам, ну и для всех, конечно, желающих, для широкого круга. Потому что мы старались писать это в такой достаточно популярной форме, чтобы это было интересно не только психологам и специалистам. А эта книга для нас, она такая центральная. Ну, я думаю, что, наверное, вот из всех четырех запланированных она главная, потому что, как говорят наши студенты, очень важно знать сказку про норму. То есть на что ориентироваться. И в этой книге мы как раз постарались отмечать именно нормативные аспекты семейной жизни, при том, что, конечно, мы знаем это и по собственному жизненному опыту, и, ну, просто это логично, да, что каждая семья, она уникальна. И тем не менее есть нормативы, есть определенные закономерности, которые важно учитывать, и можно на них ориентироваться. И вот эта книга, она как раз про такие нормативы.
Ну, я хочу просто сказать, чтобы мы не распугали слушателей, слово «нормативы» такое официальное, но читать очень интересно, язык такой очень живой, понятный. Это не какая-то инструкция, это действительно великолепная вот такая картина того, что из себя представляет организм семьи. И я хотела бы вот с этого начать. Собственно, что же делает семью семьей?
Ну, пожалуй, самое главное в семье, ядро семьи, центр семьи – это супружество. То есть это два человека, которые рискнули соединить свои жизни, которые рискнули построить дом, которые рискнули родить детей. Почему я говорю «рискнули»? Потому что все это, ну, действительно сложно. Это требует много сил, мужества. В какие-то моменты это, ну, бывает даже трагично. Да? История семьи знает всякие ситуации и события. И вот эти двое, они являются ядром, супруги. А вокруг них начинается уже построение такого большого рода, да, куда входят и родители двух супругов, и их дети, может быть, внуки, правнуки. Но ядром является всегда супружество.
Ну, мы сейчас, если начинаем с самого ядра, вот молодые люди поженились, и вот, так сказать...
Они, конечно, не думают, что они ядро.
Они не думают, что они ядро. Причем вот мне очень понравилось это сравнение, вы говорите, вот они добежали до финиша, у них такое чувство. А тут-то как раз не финиш, а старт. Вот что делать?
Ну, конечно, лучше молодых людей не пугать, и их энтузиазм – это и некоторая такая очарованность, романтизация семейной жизни. Это, может быть, и неплохо, но знать о тех задачах, которые ставит первое вот самое время семейной жизни, молодым людям, конечно, важно. И одна из этих задач – это выстраивание отношений с родственниками и выстраивание границ, что очень важно, да, потому что насколько мама мужа или жены будет командовать потом в их супружестве, да, или папа, или бабушка, разные бывают варианты. Или они будут приезжать в гости на крестины детей или на дни рождения, будут ли они жить вместе, или они будут жить отдельно. То есть вот задача выстраивания границ с родственниками одна из первостепенных в начале супружества. Жизни. Потом эти границы, конечно, будут двигаться и ближе, и дальше, да, потому что, когда рождается первый ребенок, молодежи очень важна помощь дедушек, бабушек. Когда с ребенком первым уже немножечко разобрались, да, попривыкли, там, может быть, уже бабушек, дедушек отодвинуть подальше. Разные бывают ситуации здесь. Но вот эта задача выстраивания границ роднёй с родственниками, да, она одна из главных.
То есть это как бы залог того, что семья будет, вот, ну, как вы пишете, в безопасности, то есть она будет иметь вот это свое личное пространство, что оно не будет вторжений туда.
Да, потому что вот это личное пространство супругов, оно необходимо, именно безопасное, для того, чтобы супруги начали друг друга узнавать уже в новом качестве. То есть до этого они знали друг друга как юноша, девушка, ну или мужчина, женщина, разный возраст бывает, да. А потом они знали друг друга как невесту и жениха. А теперь они узнают друг друга как мужа и жену. И тут их может ожидать масса разных открытий, не всегда приятных. И если они не успели проговорить свои ожидания или свои, какие-то, свой взгляд, свое видение супружеской жизни до свадьбы, то после свадьбы они могут обнаружить, что они в чем-то не совпадают. И хорошо, если это какие-то непринципиальные вещи, но бывает, что это серьезные расхождения во взглядах. И тут начинается вот этот момент такой притирки. Да? С одной стороны, медовый месяц уже закончился, и некоторые... эйфорическое состояние притупилось, оно не может длиться вечно, оно слишком энергозатратно, да, там долго не живут. А с другой стороны, появляются бытовые сложности, появляются какие-то задачи, решения которых просто вот необходимы прямо здесь и сейчас, и нужно начинать договариваться, а оказывается, что договариваться сложно, они еще не умеют, они не научились выстраивать диалог между собой. И, конечно, здесь, если нет вот этого безопасного пространства, их супружества, если в их семью вхожи и друзья, и родственники, и все начинают давать советы или давать оценки, какие-то комментарии их отношениям, то это может очень здорово повредить.
Ну, вот я поняла, да, это первая задача. И вот интересный очень момент вот этого проговаривания. То есть супруги должны буквально сесть за круглый стол и распределить свои как-то роли, функции. Вот что здесь нужно знать вообще, как к этому подойти?
Вы знаете, я не думаю, что это такой официальный или формальный процесс. Я думаю, что это происходит отчасти спонтанно. Например, смотрят супруги фильм, да, пошли в кино. И потом начинают обсуждать, что им понравилось, что им не понравилось, с чем они категорически не согласны. И так они косвенно проясняют свои приоритеты, свое мировоззрение, свои взгляды. А дальше уже на основании почерпнутой информации друг о друге они могут выстраивать диалог более конкретный, уже не о фильме, а о себе. Да, о своих планах, о своем видении. То есть это не обязательно такой вот стол переговоров. Это может быть, вот сходили в гости к друзьям, да, и на что-то обратили внимание. Начинают это обсуждать, не осуждая друзей, да, а обсуждая их стиль взаимоотношений. А мне вот это не понравилось, а вот я бы так не смогла. А вот здесь прям вот очень мне нравится, здорово, как вот он там сделал или ответил, или повел себя, да.
Но, по крайней мере, все-таки они должны знать, что у них идет этот процесс, правильно?
Да, это обязательно. Это обязательно. И, к сожалению, у нас ну, вот в практике чаще всего мы сталкиваемся с тем, что люди к друзьям больше требований предъявляют, чем к будущим потенциальным супругам. То есть дружить с малознакомым человеком или приглашать его в дом, ну, как-то не очень принято. А вот жениться на малознакомом человеке или выходить замуж, не зная хорошо, не познакомившись с будущим супругом, это у нас сплошь и рядом. И потом возникает разочарование, уже будучи в браке, люди обнаруживают, что им, оказывается, не по пути, они слишком разные. Да, мужчины и женщины, безусловно, разные. Да, мы об этом писали в книге «Мужчина и женщина, от я до мы». Но, тем не менее, общность интересов, общность взглядов и ценностей у супругов, ну, это нормально, это хорошо.
Друзья, у нас сегодня в гостях психолог-консультант, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии Ольга Михайловна Красникова. И мы представляем книгу «Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье». Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можно их задать. Я сейчас напомню наши координаты, и через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем разговор о замечательной книге, которая вышла в издательстве «Никея». Ее автор – священник Андрей Лоргус, психолог Ольга Красникова. Называется она «Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье». Ольга Михайловна у нас сегодня в гостях, и мы пытаемся вот по некоторым, скажем так, проблемам как-то обсудить эту книгу. Здесь действительно очень много, здесь 14 глав, и самые разные тут поднимаются вопросы. Но вот я хочу спросить, Ольга Михайловна, насчет вот этого медового месяца. Вот там очень интересно про него написано, что это время как бы становления эмоциональности, раскрытия эмоциональности. Вот об этом можно подробнее рассказать?
Да, это время чудесное. Если молодые люди позволили себе такую роскошь, как медовый месяц, потому что не у всех это, к сожалению, получается, и освободили место, время и пространство только для двоих, только для себя, то в этот момент они действительно эмоционально завязывают такие крепкие нити, которые потом будут держать их в трудные моменты супружества или семейной жизни, они всегда бывают, кризисы, это нормально, но вот такой цемент, да, хорошего качества, эмоциональный цемент, да, фундамент здания их семьи, молодые люди как раз в это время закладывают, потому что вот эта эмоциональная близость, переживание счастья, радости, удивление, узнавание друг друга, это то, что потом, вряд ли повторится в таком объеме. Потом будут бытовые проблемы, или дети, или работа, но это будет эпизодически, но не будет уже вот в таком количестве, в таком качестве, как в самом начале, во время этого медового месяца. И месяц я бы и побольше бы молодым дала, честно говоря, потому что месяц...
Полгода,
да? Чтобы не ходить на работу, да, чтобы не отвлекаться ни на кого, чтобы быть вдвоем и выстраивать вот эту эмоциональную ткань своего супружества, которая потом станет и тылом, и опорой, и тем, что связывает и не дает разбежаться в моменты кризисов.
Вот есть вопрос от Анны. Что делать, если не можешь уехать на медовый месяц и живешь с родителями? Действительно, это довольно частая для нас ситуация.
Да, к сожалению. Знаете, можно родителей в санаторий отправить или попросить их поехать на дачу. Я должна согласиться, что в нашей реальной жизни очень редко кто может себе позволить такую роскошь. Но, тем не менее, хотя бы недельку, хотя бы какое-то время небольшое. Да? Но если говорить про жизнь с родителями, то это вообще сложно. Да? Все-таки хорошо, когда свой дом начинает в отдельном помещении, в отдельном жилище. Когда мы живем с родителями, мы остаемся все-таки детьми, да, по отношению к родителям, и нам сложно взять на себя новые функции, новые роли хозяина и хозяйки, мужа и жены. То есть, когда муж, глава семьи, приходит домой, а мама ему говорит: сыночек маленький мой, любименький, да, как ты поживаешь, как у тебя день прошел, ему сложно сохранить.
Сразу быть и сыночком, и главой семьи, да?
И опять же, в зависимости от того, в чьей квартире живут молодые, да, у родителей жены или у родителей мужа, там тоже могут быть свои особенности и свои сложности. А насколько невестка или зять, да, комфортно чувствуют себя с родителями своего супруга, насколько у них установились отношения. То есть вместо того, чтобы заниматься только своими внутренними супружескими отношениями, нужно сразу работать на два фронта. Да? Угу. Нужно и внешние отношения с родителями выстраивать, новые для родителей. Это шок, когда дети выходят замуж или женятся. У меня в прошлом году как раз и сын, и дочка практически одновременно поженились. И, в общем,
вышли замуж.
Так был, да, серьезный стресс.
Да, особенно если двое, конечно.
Привыкать к этой роли, да, и свекрови, и тещи одновременно, и знакомиться с новыми семьями моих зятей и невестки. Но это сложно для родителей тоже, а уж для молодых-то тем более.
Понятно. То есть стоит все усилия приложить, чтобы все-таки снять квартиру, даже, наверное, комнату снять, но все-таки пожить отдельно.
Да.
Как-то.
Да, да. Хотя бы в начале, хотя бы какое-то время. То есть если потом возвращаться к родителям, то уже сложившейся командой, где распределены функции, где уже есть определенные договоренности, ответственность, обязательства друг перед другом. И это будет лучше, чем если с самого начала жить вместе с родителями.
Ну вот еще одна интересная, на мой взгляд, очень тема. То есть тут много интересных тем, но хочется на ней остановиться. Родительские модели семейных отношений. Это третья глава. То есть можно ведь уехать, как говорится, на необитаемый остров, быть одним, а все равно воспроизводить вот эти модели своей семьи. Если они не совпадают,
это точно.
То это беда ведь,
это
да?
Это точно. Да-да-да. И здесь вот самое главное, когда мы говорим, ну, научный термин есть такой, сценарий и антисценарий. Сценарий – это слепое повторение родительской модели. И когда молодые люди идеализируют своих родителей, то чем это опасно? Нет критичности. Они все оправдывают, и все, даже ошибки, которые родители допускали, они же живые люди, конечно, там были и какие-то неправильные выборы, неправильные решения, они все это пытаются воспроизвести, думая, что у них это получится, а получиться не может, потому что дети другие, они не копия родителей, и дети живут в другое время, поэтому сделать клона родительского супружества не получится. И попытка выстроить сценарий, она заранее обречена на неудачу, но там еще опасность в чем заключается, что и по отношению к себе претензии, что я не смогла построить такую же семью, как моя мама или как мой отец, да, и претензия к партнеру, это из-за тебя у меня не получилась такая же семья, как у моих родителей. А по сути, сама по себе цель создать семью такую же, как у родителей, то есть повторить буквально ее, она недостижима.
То есть она невозможна. Никак и не может быть, собственно, да? Ведь человек другой?
Нет, конечно, конечно. И партнер у него другой, и время другое, условия другие. Очень много новых переменных, которые не позволяют воспроизвести в точности то, что было у родителей. Но и вот этот момент, что нет критичности и повторяются ошибки в том числе, это, знаете, вот особенно там по поводу воспитания детей, что ну вот меня отец бил, я вырос нормальным человеком, и я тоже буду своих детей бить. Да, или там детей, а жену бил, да, или там у меня мама с моим папой не разговаривала месяцами, и он был как шелковый, и я также буду со своим мужем. Но повторение ошибок не надо это делать, зачем?
Ну да, но это, видно, человек вообще подсознательно начинает воспроизводить сначала вот эти модели.
Ну то вот есть это хорошо бы осознавать.
Осознавать, да, что ты транслируешь это все.
Одно дело, когда я намеренно хочу воспроизвести родительскую семью, другое дело, когда я трезво смотрю на супружеские отношения моих родителей уже как взрослая, а не как ребенок. Вижу там определенные сильные стороны, которые я попытаюсь привнести в свое супружество, но при этом вижу и ошибки. Это не значит, что я осуждаю родителей, да, но я констатирую факт, что вот здесь мои родители, они допустили ошибку, они были неправы.
А вот эти вот родительские модели, они ведь вообще формируют нашу личность, собственно говоря. И вот на что это влияет? На ценности, картина мира, стиль отношений? Вот что еще это затрагивает?
Все, что вы перечислили, да, и ценности, и картину мира, и стиль отношений, и способ восприятия себя, да, обесценивание, идеализация или трезвое, честное восприятие, способ восприятия партнера. Там очень много всего. И модель детско-родительских отношений, как она будет потом выстраиваться, и модель взаимодействия с родственниками, с расширенной семьей, с какими-то социальными институтами. Да, кто у нас платит за электроэнергию, да, за коммунальные услуги? Я знаю семью, где жена, ей уже там к 50, а муж уехал в командировку, пришли счета, она плакала, у нее была просто буквально истерика, потому что она не знала, что с этим делать, она боялась, что отключат там телефон или электричество, но она никогда в жизни, они жили уже в браке достаточно долго, никогда не платила за коммунальные услуги сама, то есть этим всегда занимался муж там как-то в компьютере, она говорит, я в этом ничего не понимаю, и для нее это был стресс страшный.
Да, но бывают даже такие мелочи совсем, например, там кто-то полотенце кухонное вешает на крючочек, а кто-то на батарею кладет сушиться. Из-за этого,
да,
может,
да,
быть,
да,
борется.
Да, да, конечно. А моя мама суп не так варила. Да, она там лук обжаривала. Да. а ты не обжариваешь.
Вот насколько же все-таки важно понимать, какие процессы в тебе происходят, да? Вот что ты воспроизводишь, что ты сформирован вот родительскими отношениями.
И этим интересна популярная психология, что она наталкивает людей на те вопросы, которые они сами себе не задают, им в голову не приходят. А тут оказывается, что можно еще и на эту тему поговорить, и об этом подумать. И это любопытно. Поэтому вот популярные книжки психологические, на мой взгляд, даже если они не дадут читателю ответ какой-то конкретный, но они натолкнут на мысль или помогут ему сформулировать вопрос, на который он будет уже целенаправленно искать ответ.
Угу. То есть обратят внимание, да, вообще на то, что какие проблемы существуют. У нас сегодня в гостях психолог-консультант, проректор Института христианской психологии, автор книг Ольга Михайловна Красникова. Мы представляем книгу «Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье», которая вышла в издательстве «Никея». Я сейчас напомню наши координаты. Пожалуйста, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом семейной жизни. И через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем разговор с психологом-консультантом Ольгой Михайловной Красниковой, проректором Института христианской психологии, автором, одним из авторов книги «Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье». И вот мы говорили сейчас о родительских моделях семейных отношений. И есть еще тоже тема, которую мне хочется обязательно успеть обсудить. Это тема образ... А, нет, извините. Сначала вот личность и семья. Вот, очень интересно тоже вы пишете об этом, о том, что во-первых, может быть несовпадение личных семейных интересов. Во-вторых, поскольку личности две, у них могут быть разные стратегии. Вообще, как вот с этим всем разобраться?
Ну, в идеале в брак хорошо бы, чтобы вступали уже более-менее зрелые люди, именно личностно зрелые. Я не говорю сейчас про возраст, да, потому что можно быть уже по возрасту взрослым, но не зрелым личностно. Да? То есть психологический возраст не всегда соответствует биологическому. И если в брак вступают более-менее зрелые личности, то они себя хорошо знают. У них не так много иллюзий по поводу себя. И они готовы познакомиться с партнером и принять то, что он другой. Потому что для незрелой личности иногда бывает откровением, что другой, он действительно другой. И это откровение, оно может быть неприятным, да, связанным с разочарованием. Я-то думала, что мы с тобой смотрим в одну сторону и чувствуем одинаково, и все у нас с тобой сходится, раз мы любим друг друга. Но любовь и общность интересов – это разные вещи. И опять же, если люди поженились только чувствуя влечение друг к другу, сексуальное, да, или влюбленность, такое эйфорическое состояние, а любви-то еще там и не проросло, знание партнера, да, понимание его, уважение его личности и его свободы, то вообще может настичь серьезное очень кризисное состояние после свадьбы, когда люди обнаруживают, что она вообще-то не по пути совсем. Я не ожидала, что ты такой, да, а я не ожидала, что ты такая. Или еще бывает, часто женщина говорит, я надеялась, что он после свадьбы изменится. Да? А мужчины, кстати, говорят обратное. А я надеялся, что ты после свадьбы не изменишься. Да? То есть ты останешься такой же веселый, ласковый.
То есть полное совершенно несовпадение получается.
Да.
Ну и как к этому подготовиться? И вообще можно ли к этому подготовиться? К этим разочарованиям?
К разочарованиям подготовиться сложно, но вот степень личностной зрелости, да, как одна из областей нашей ответственности, это очень важный вопрос, который даже вне контекста супружества для человека должен стоять. То есть насколько я живу свою жизнь, насколько я знаю, ориентируюсь в себе, в своих особенностях, возможностях, ограничениях, потребностях, ценностях, насколько я себя осознаю – Чем лучше я себя знаю, тем легче мне будет с моим партнером выстраивать взаимоотношения, потому что я его не буду обманывать, вводить в заблуждение, не намеренно обманывать. Да? Но если у меня о себе сплошные иллюзии, да, я себя плохо знаю, то я партнеру буду представать не такой, какая я есть, а я буду что-то из себя все время представлять. Пытаться кем-то быть, да, стараться ему понравиться. Но сколько я могу стоять на цыпочках? Недолго. В какой-то момент я все равно обнаружу себя перед другим человеком. И он может быть разочарован во мне, или я могу быть разочарована в нем. Когда, ну, так можно здесь сказать громко, правда обо мне или о нем откроется, да, уже в супружестве, то это может быть сложным периодом. Не всегда это заканчивается таким примирением, и что да, я принимаю тебя полностью со всем, что мне сейчас открылось, я все равно тебя люблю. Нет, иногда бывает, что я не могу это принять, я это не понимаю, я не хочу с этим жить. Да? Поэтому достаточно много браков распадаются в течение первого года совместной жизни.
Ольга Михайловна, есть у нас вопрос, даже это не вопрос, целая история. Оксана нам пишет: вышла замуж не по любви, негде было жить с сыном. Мужа полюбила, но дело в том, что он меня разлюбил. Сейчас я тяну наши отношения. Зову его и в постели вместе проводить время, куда-то ходить. Он не тянется ко мне. Обнимает только, когда я попрошу. Всегда смотрит телевизор дома и все. В итоге мне надоело это. Как же быть? Ну, что бы вы сказали Оксане?
Вы знаете, я, как правило, не отвечаю на такие вопросы.
Понятно, что это не
просто по одной простой причине. Нет, даже на консультации. Я не знаю этих людей, я не знаю их взаимоотношения. По короткой какой-то зарисовке, да, делать какие-то выводы очень сложно. И более того, даже если бы я их знала близко, это не в моей компетенции давать им советы, что им делать, да, и брать на себя ответственность за их решение. Кроме самой Оксаны, никто не является лучшим экспертом в ее супружеских отношениях. Если мы говорим про консультацию психологическую, да, то там я помогаю человеку понять, что он-то хочет и от этих отношений, и для себя лично, какую он видит перспективу. У меня есть, знаете, такой любимый вопрос провокационный. А если бы ваша жизнь была вашей жизнью, вашей?
То есть, да, если можно было бы все изменить, что хочешь, да?
Да. Что бы вы оставили, что бы вы изменили? То есть моя задача как психолога – задавать вопросы, да, чтобы человек сам искал ответы. Но если я буду ему указывать, что ему делать, то я ему могу оказать медвежью услугу. Угу. Кстати, мне иногда приходится реабилитировать после таких психологических консультаций людей. Например, в работе у меня была женщина, которой предыдущая психолог, с которой она работала, велела развестись. Она сказала, что у вашего брака нет перспективы, уходи. Женщина послушалась, ушла, ну, у нас много послушных женщин, да, и когда я уже с ней работала, она признавалась, она говорит, я бы ушла, но я сама, но я бы ушла попозже. В тот момент, когда я так послушно выполнила рекомендацию психолога, я не была готова ни морально, ни психологически, ни материально, что тоже важно бывает. Поэтому здесь вот чужой ум, он как раз не помогает. Таких ситуаций.
Вот здесь есть очень интересная, как раз вот в этой главе про личность и семью, такая мысль: любить, смотря на все. Вот она называется, в перспективе вечности, или любить, смотря на все. Вы даже тут рисуночки такие замечательные создаете.
Да.
Вот, что это такое? Любить, смотря на все.
Честно, искренне, понимая, что другой не будет совершенным, но не ожидая совершенства от себя тоже, да, понимая свои ограничения и возможности, и также принимая, признавая ограничения и возможности другого человека. И если это с любовью происходит, то в этом не будет, вот знаете, такого терпения, как я называю, терпеливость такая, вот со сжатыми губами, я внутри ненавижу, моя бы воля, я бы его там переделала, изменила бы, да, но я терплю. А здесь будет терпимость, которая действительно вот в христианстве как добродетель воспринимается. Терпимость, когда, да, я признаю, что другой человек имеет определенные особенности, и не все эти особенности мне нравятся, но я его принимаю с любовью таким, какой он есть, и я не хочу его переделывать, я не хочу, чтобы он был другим. Я люблю его целиком, всего.
Знаете, вспомнила, такая песня есть, что... Сами стихи не вспомню, но там такая мысль действительно, что ты можешь изменить весь мир, только изменив себя. Только в себе,
да.
Если ты родишь эту любовь, родишь это новое отношение, тогда вокруг что-то начнет меняться.
Но знаете, здесь интересный какой момент вот по поводу личности и семьи. Если сам человек по отношению к себе не милосерден, то ему очень сложно быть милосердным по отношению к другому.
То есть идет все время и требование вот это, чего-то, да?
Да, да, требование, непримиримость такая, поиски справедливости. Но это не про любовь. Это не про любовь. Все-таки в любви очень много милосердия, и начинается оно с милосердия к себе. Потому что если у меня внутри мир в душе, да, то мне проще с миром принимать и других людей, то есть смиряться, да.
Да, друзья, мы продолжаем обсуждать замечательную книгу «Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье». И если у вас есть вопросы, пожелания, какие-то размышления, не теряйте этой возможности. Напишите нам или позвоните. Я сейчас напомню наши координаты и через минуту продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Это «Книжный клуб». Мы продолжаем нашу беседу с Ольгой Михайловной Красниковой, психологом-консультантом, проректором Института христианской психологии, автором многих книг. И, в частности, мы говорим о книге «Жизнь после свадьбы. Как построить семейное счастье». Ее авторы Ольга Михайловна и священник Андрей Лоргус. И я хотела бы еще на одной главе этой книги остановиться. Мы так выборочно идем. Здесь есть очень интересная глава. Я, кстати, редко встречала вот именно на эту тему какие-то интересные размышления. «Дом» она называется. «Образ дома», который супруги создают. Что там важно, что там вообще, как к нему относиться. Вот вы... Эта тема насколько считаете значимой вообще для темы в целом семейных отношений?
Я считаю, что это очень важно. Знаете, вот как у человека тело – это дом души, да, и очень важно, в каком состоянии тело, насколько оно здорово. Также важно для семьи, где семья живет. Да, то есть дом – это такое тело для семьи,
интересно.
Материальное такое, да, где душа семьи живет, и насколько там комфортно, насколько там уютно, насколько там функционально. Да, и здесь интересно тоже распределение функций между хозяином и хозяйкой. Хозяин как раз отвечает больше за функциональность, чтобы все работало, чтобы там было тепло, при этом был свежий воздух, чтобы там вода. Да, текла.
Так, коммуникации, как говорится.
Да, 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 да. То есть какие-то вот такие моменты, и чтобы дверь была крепкая, да, и чтобы света было достаточно. А хозяйка, она больше отвечает за уют, за красоту, за атмосферу, за гостеприимство, за... Не обязательно пироги. Вы знаете, вот я видела разные семьи с разным укладом. И иногда это может быть пицца, заказанная по телефону. Да, но все равно в атмосфере дома столько любви, уюта и тепла, что совершенно не важно, чем угощают. Это может быть хлеб с маслом.
Ну да, теперь уже как бы не обязательно кислое тесто делать, не обязательно печь.
Да, 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 да. То есть это не значит, что там хозяйка должна как пчелка все время там виться и только хозяйством заниматься, а муж все время должен там проверять замки и краны. Нет, можно пользоваться услугами специалистов. Но атмосфера дома, она складывается все-таки из отношений и из желания супругов поделиться с другими своей любовью, своим теплом, своей добротой.
А есть тут такая подглавка, вот меня тоже очень заинтересовала. Кто где спит, Покажи мне, где кто спит, и я скажу, кто в доме хозяин. Это как?
Ну, знаете, когда спальню супругов занимает няня, которой удобнее там ночью вставать к младенцу, да, а супруги спят на диванах, там муж в большой комнате или там в кабинете, да, а жена с другими детьми в комнате. Ну, вот что здесь еще сказать, да? Или супруги спят в проходной комнате, а в отдельной комнате. В одной спят там бабушка, например, да, а в другой дети. Вот здесь важно помнить, что ядро семьи – это супружеская пара, и у них должна быть своя комната отдельная. Да, желательно, чтобы она закрывалась, потому что маленькие дети слова «нельзя» не очень хорошо понимают. Да? И чтобы они научились стучаться, тоже нужно приложить какие-то усилия. А в супружескую комнату обязательно всем стучаться. И это уважение к супругам, да, к их жизни и к их паре. И если муж и жена не выстраивают вот эту иерархию в доме в своем, да, по распределению места обитания, да,
за столом тоже, наверное, важно, да?
Да, да, конечно. Uh-huh. Но здесь тоже, смотрите, можно исходить из функциональности, потому что хозяйке удобно всегда сидеть там, где можно легко встать к плите, там, к раковине подойти, к холодильнику, да, потому что она все-таки включена в уход, в заботу. Хозяину важно сидеть там, где он занимает, ну, как бы место главы семьи. И это тоже важно даже вот в плане зрительном, да, вот где папа у нас сидит. Угу. Для детей тоже важно, ну и для гостей важно.
То есть это важно. Да, пожалуйста.
Да-да.
Это важно не только для выражения отношений, но и для формирования, да?
Отношений, да, конечно,
детей,
конечно,
например, да.
Да. Да, и, кстати, вот в социальной психологии проводилась масса экспериментов по поводу использования пространства и мест в пространстве для диагностики взаимоотношений между членами группы и для коррекции этих взаимоотношений. Буквально там пересаживались, да, люди в комнате на работе у себя, и менялась атмосфера. Но здесь надо заметить, что Крылов был прав в своей басне, что бывают случаи, когда вы, друзья, как не садитесь, все, в музыканты не годитесь. То есть формально выстроить структуру невозможно, если нет уважения, если нет любви, если нет иерархии, если она не чувствуется. Да? То есть просто формально, правильно рассадив всех, расставив всем стулья или кровати, да, в правильных местах, мы не сможем наладить атмосферу и наладить отношения.
Есть еще от Алексея вопрос. Он спрашивает, какие у вас еще есть книги и где они представлены? Ну, видно, где приобрести можно.
В издательстве «Никея» можно набрать по фамилиям, просто там авторов можно набрать, и там сразу высвечиваются все книжки, которые они издавались. В других издательствах я пока ничего не публиковала. Первая книга, она такая наиболее личная для меня стала, это книга «Одиночество», или вторая она уже была, я запуталась. Потом была книга «Опоздание и невыполненные обещания». И дальше пошел уже цикл наш совместный с отцом Андреем Ургусом «Влюбленность, любовь, зависимость. Как построить семейное счастье». Потом «Мужчина и женщина. От я до мы. Тоже как построить семейное счастье». И вот эта третья книга, о которой мы сегодня говорим, «Жизнь после свадьбы». Очень мне не нравится это название. К сожалению, издательство не пошло нам навстречу авторам. Мы сопротивлялись до последнего. Наше авторское название было «Путь семейной жизни» или «Путь семьи». Оно в скобочках там где-то в книжке упоминается, вот, но мы не смогли настоять. Нам сказали, что с названием «Жизнь после свадьбы» у книги больше шансов найти своего читателя. Но не знаю.
Вы знаете, такая вообще эпатирующая мысль, вынесенная в название,
да,
она привлекает,
да,
тоже внимание.
Ну, на это, видимо, и был расчет, но нам хотелось что-нибудь такое поспокойнее. «Путь семьи» или «Путь семейной жизни».
Да, и друзья, я вам, кстати, хочу напомнить, что вот про все эти книги, которые Ольга Михайловна перечислила, мы делали передачи. Вы можете послушать их на страничке книжного клуба на нашем сайте Teos.fm. И можете, так сказать, понять, какая именно книжка вам нужна, потому что есть вот такой вот обзор и разговор о проблематике каждой книги у нас.
Но вообще все вот эти темы, мы же их живьем, как сейчас модно говорить, да, читаем в нашем институте. У нас как раз весенний семестр, ну вот сейчас он на середине, он посвящен семейной психологии, и это можно все на сайте института посмотреть или на день открытых дверей к нам в апреле прийти.
У вас 25-го. Есть трансляция лекции, что ли, на сайте?
Как у нас, смотрите как, у нас есть дистанционное обучение, и там можно подключиться, как только группа собирается, да, можно подключиться, и там транслируются наши лекции, и потом ведутся онлайн-семинары. Это для тех, кто не может приехать в Москву или у кого есть ограничения по времени в Москве. А те, кто живет в Москве и интересуется темой семьи более глубоко, то они могут прийти к нам учиться. У нас интересная система новая, ну вот второй год уже она модульная в институте. То есть можно прийти и отучиться, например, один семестр по той теме, которая вас интересует. А другие темы, ну, или в другой раз, или вообще от них отказаться. И весенний семестр, там как раз вот эта семейная психология, которую мы пытались в книжках изложить. Просто когда это вживую, очно, мы много демонстраций делаем, у нас любимый материал «Ленточки». Мы показываем вот эти все семейные связи, разыгрываем какие-то сценки, да, чтобы это было более наглядно и запоминалось. Вот, поэтому такая возможность тоже есть, не только книжки.
Очень интересно, спасибо. У нас остаются 3 минутки. Я еще хотела бы, чтобы вы назвали темы книги, которые мы не затронули, чтобы была в целом картина вообще всей тематики.
Вы знаете, но там одна из тем очень такая сложная, но важная, это сексуальная жизнь супругов. Там большая глава, и, на мой взгляд, там есть очень важные идеи. Конечно, детско-родительские отношения. Это и про маленьких детей, и про беременных там достаточно подробно, и про подростков. Ну и дальше опустевшее гнездо, когда дети вырастают, зрелая семья, юбилейная семья, это придумал термин отец Андрей. И такие грустные темы, как вдовство, тоже у нас достаточно подробно рассмотрены. Ну и, конечно, я считаю, что главная тема, которая отличает нашу книгу, это семья, малая церковь. То есть вот эта глава последняя, отец Андрей ее писал, она как раз дает вот этот духовный христианско-психологический подход к семье.
Да, спасибо. Ну, то есть мы остановились только на некоторых главах, а на самом деле вот здесь как бы весь, ну вот действительно, как вы сказали, хотели назвать путь семьи, вот именно весь путь представлен,
да,
от начала,
да.
И как бы в разных вариантах все как может быть. Вот, ну, я не знаю, вот, наверное, о чем еще мы можем, о чем-то еще сказать, может быть, какие-то ваши пожелания как раз вот людям, которые не совсем понимают, что в их семье происходит, и которые, может быть, есть какие-то проблемы, потому что ведь не учили нас в школе, и вот сейчас только такие книжки стали появляться, да, где можно понять вообще, что за организм семья.
Мое главное пожелание – разговаривайте, говорите, не замалчивайте свои вопросы, сомнения, переживания. И когда в семье есть диалог, то это залог решения очень многих проблем. И даже можно иногда без помощи психолога обойтись, да, и каких-то других специалистов. Когда мы говорим друг с другом, когда мы смотрим в глаза друг другу, когда мы ищем совместно решение, да, когда мы заодно, это очень важно для семьи, для семейной жизни, для супружества. И дети видят эту модель, что папа с мамой разговаривают, они решают, они сообща, да, они заодно. И они могут эту модель тоже взять на вооружение. Разговаривайте друг с другом, это очень важно.
Ну, то есть не так уж важно, если чего-то не знаешь, но просто как бы у нас заложено, да, и здравый смысл, и любовь, и вот действительно,
да, конечно,
диалог,
конечно.
Это такой, ну, как сказать, орудие, нет, орудие нехорошее.
Универсальное средство.
Универсальное средство, да, для того, чтобы разобраться друг в друге, разобраться в том, что происходит в вашей семье, и как-то наладить отношения. Ольга Михайловна, спасибо большое за такую интересную и всеобъемлющую книгу. У нас в гостях сегодня была Ольга Михайловна Красникова, да, и за интересный разговор, конечно, тоже.
Вот. Спасибо вам.
Да, психолог-консультант, проректор Института христианской психологии, и мы представляли книгу «Жизнь после свадьбы». Всего доброго, до новых встреч, до свидания.